Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 17 главу. Мы с вами, изучая это послание через Матфея к нам, христианам, в моем ожидании и то, что со мной происходит, должно открывать наш разум, наше сердце в познании Спасителя нашего Иисуса Христа. Другие цели, которые мы можем видеть при изучении, они просто вспомогательные. А на этом этапе то, что мы видим хронологически, где находится Иисус в этой точке жизни своей, в этой точке своего отрезка служения, он приближается уже к кресту. Остаются считанные месяцы. Остаются те дни, о которых он знал, что он 100% окажется на кресте. Он находится в Галилее, на севере Израиля. Это его последнее пребывание там, у себя на родине, в том месте, где он вырос, где встречал часто одноклассников своих по синагоге, встречал людей, которые жили по соседству, с кем, может быть, футбол играл, с кем на рыбалку ходил, с кем рос вместе. Это последние его дни. И его главная цель была ученикам передать эту истину о том, для чего он среди них. С этого начиналась его Нагорная проповедь. Я не буду об этом говорить, но он самое главное, самое важное говорил в начале и в середине своего служения, и в конце своего земного пути. Но ученики медленно менялись. Они медленно думали, медленно воспринимали, медленно соглашались. И даже с трудом вступали в конфликты, в спор, то, что мы видели, что касалось апостола Петра, который по-своему видел всю эту картину и замысла Господнего. Но если мы не будем меняться, едва ли мы поймем, что такое Евангелие, что такое церковь, что такое крест, что такое вечная жизнь. Для нас это все останется этикеткой, на которой что-то написано, но который ничего не значит лично для нашей жизни и не производит в нас ничего, чтобы мы были отображением Его славы, отображением Его истины в нас. Давайте мы прочтем этот текст, 17 глава. У нас сегодня будет всего два стиха, 22 и 23. Евангелие от Матфея, 17 глава, 22 и 23 стих. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились». Мы знаем, что это уже третье указание Христа на его судьбу. В 16 главе он сказал один в один те же слова, немножечко выше в 17 главе, и сейчас он снова повторяет. Пройдет немного времени, когда они будут приближаться к Иерусалиму, когда этот город будет как на ладони, очевиден всем, и он скажет, что Сын Человеческий, войдя в Иерусалим, будет предан в руки человеческие, и его убьют, и он в третий день воскреснет. Зачем он все это говорил? Почему ему нужно было об этом говорить? И реакция учеников была практически всегда такой же, как мы сейчас прочитали. Я эту проповедь назвал, озаглавил «Божий замысел в христовых страданиях». Почему Бог захотел, чтобы именно таким путем прошел Христос? Почему Он не сделал более приемлемым, чтобы наш конфликт в разуме не вызывал настолько тяжелых каких-то последствий? Почему Ему нужно было такой сложный сюжет представить, чтобы люди до сих пор, читая Евангелие, говорили: «Я ничего не понимаю». Личность Христа для меня загадка. Это одна из самых спорных личностей, вокруг которого пишут как в пользу Христа книги, так и против Него, разоблачая как будто бы в кавычках, что это человек, который присваивал себе то, чего ему не принадлежало. Если мы внимательно начнем изучать личность Христа, помещенную в Священном Писании, если мы честно на это будем смотреть, кое-что мы должны увидеть. Бог через Христа, через Его жизнь, страдания, смерть и воскресение максимальным образом решил явить свою славу. Все заулыбались, все лица, глаза просветлели. Вы ждали этого, не так ли? Я думаю, что это проблемная тема славы. Потому что грех, который поразил всех нас, он не позволяет нам ясно и четко видеть, что такое Божья слава. Апостол Павел очень лаконично высказался. Все согрешили и лишены славы Божьей. Причина, почему сегодня люди не понимают Христа, не следуют за Ним, не радуются Ему, не служат Ему, в том, что они отсечены от этой славы Божьей. Она закрыта, она непонятна. И она чужда, и она враждебна. Но я хочу сказать, и может быть лишний раз кого-то раздражить в его совести, в его разуме, Бог создал этот мир и поместил нас в него для того, чтобы явить нам свою славу и являть ее до бесконечности. И наша проблема, братья и сестры, что мы этой славы не видим или, может быть, не понимаем. Хуже того, когда и то, и другое вместе. Мы должны признать, что есть одно существо во Вселенной, которое достойно этой славы. Это наш Бог, это наш Творец, это наш Спаситель Иисус Христос. Понятие славы сегодня стало настолько близким к людям, и как будто бы это наша часть выражать ее, что в более богатых странах, и уже у нас, я смотрю, копируют, делают целые аллеи славы, заливают туда звезды, догадываюсь, из драгоценных каких-то металлов, для того, чтобы выгравировать там имя чье-то, и навеки там, чтобы оно было запечатлено, и чтобы люди могли проходить и вспоминать, например, с этим именем связан какой-то интересный мультик, комедия, фильм, драма, театр, может быть, спортивные достижения, что угодно. И вот эта аллея славы. Когда люди слышат о славе Божьей, оно вызывает где-то какую-то аналогию или ассоциацию. Друзья, но оно меркнет и проигрывает тому глубокому пониманию, кто достоин всей этой славы. Я даже не могу подобрать слов, чтобы дать определение, что такое слава. Вот сложно выразить. И в Библии нет определения. Слава – это. Но мы должны понять, что слава – это Бог. Слава – это Он один. И если мы все остальное начнем отбрасывать, тогда этот туман в понимании определения начнет рассеиваться. Нет лучших слов сильных и прямых, что касается о славе Божией, чем книга пророка Исаии. Я прочитаю достаточно один стих, это один из многих, Исаия 42 глава, 8 стих. Это целая череда этих стихов и отрывков, где Бог сам о себе говорит, где Бог сам о себе заявляет и подчеркивает, чтобы каждый человеческий уста не просто умолкали, чтобы они ясно понимали, кто главный. От кого все зависит, вокруг кого все должно вращаться, как наша жизнь должна быть настроена, упорядочить ее до такого уровня, чтобы мы в конце концов вошли в гармонию в отношениях с нашим Богом. Послушайте, что Бог говорит. «Я Господь, это имя мое, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Знаете, что Бог здесь говорит? Я есмь сущий, я есмь Яхве, я есмь тот, кто я есмь. Именно это он произносит здесь. Он говорит, я самосуществующий, я первый и я последний, я альфа и омега. Если даже мы включим все свое воображение, включим весь свой творческий потенциал, чтобы подумать, что в вечности, в обратном направлении, где-то, когда-то чего-то было начало, мы всегда окажемся за той позицией, когда будем понимать, что там всегда кто-то был. Трудно понять, как это был тот, кто есть всегда. Мы всегда привыкли видеть начало и конец. Мы привыкли видеть пределы. Даже самые долгожители, они умирают. Даже самые сильные когда-то слабеют. Самые богатые беднеют. Самые красивые теряют свою красоту. Но если думать о Боге, перед альфой нет никаких других букв. Она первая. И омега заканчивает алфавит. И это жирная точка в истории, в понимании, в сущности, в логике, во всем чем угодно. И Христос о себе говорит, и Бог о себе заявляет. Я первый. Я всегда был. И нет Бога, кроме меня. И нет Спасителя, кроме меня. Я последний. Я вершу эту историю. Я когда начинаю об этом думать? Конечно, я испытываю переживания, потому что мой интеллект не способен даже приблизиться к той глубине, то, что вообще в Писании Бог о себе говорит. Но я начинаю понимать, что есть единственный, который ни от кого и ни от чего не зависит. Самосуществующий, самодостаточный и вседостаточный. Не было никакой силы, которая влияла бы на него, или которая родила бы его, или дала бы ему бытие, дала бы ему какую-то инструкцию или правило, как ему действовать. Он сам в себе. И нас не было здесь 50, 60, 70 или 100 лет назад. И он царствовал. Он управлял мирами. И все ему подчинялось. И мы уйдем отсюда. И этот Яхве будет восседать на своем престоле. И он о себе будет по-прежнему говорить: «Я есть тот, кто я есть». И ему вся слава принадлежит. Друзья, и мы должны признать это. Он лучший из лучших. И нет никого, кто даже приблизился в каком-то сравнении. И нет смысла было бы глупостью и богохульством искать эквивалент того, что могло бы сравниться с Богом. Теперь, когда мы смотрим на Священное Писание, многие события, которые мы изучаем, они не позволяют нам видеть эту славу Божью, потому что затуманено наше око. Мы повыстраивали вокруг себя эти кривые зеркала, где мы видим себя немножечко в лучшем свете, мы видим себя немножечко краше, чем мы есть на самом деле. За этими зеркалами где-то спрятан Бог. Даже если мы глубоко верующие люди и давно следуем за Ним, будьте честны, посмотрите, в каких отношениях мы с Ним находимся. Мы говорим о том, что тебе вся слава, но и обо мне не забудь. Что ты сильный, но эту силу примени по отношению к меня. Что если ты прекрасный, и мне дай часть чего-то. Мы связаны логикой нашего мышления настолько плотно, что даже читая Писание и следуя за Христом и направляясь к небесам, понятие славы Божьей, Его красоты и сияния, оно теряет эту силу. Вот почему Христос возмущался и говорил: род неверный, извращенный, сложным штампом, сложной формой, доколе я буду с вами и доколе я буду терпеть вас. Он работал в учениках для того, чтобы они увидели одну истину. Я здесь среди вас, чтобы явить славу Божью. И я знаю из Священного Писания, из развития истории Церкви, Бог достиг этого. Мы сегодня будем наслаждаться теми отрывками, которые вытекают из этой мысли, которую мы прочитали в этих стихах. На первый взгляд, может быть, нам и не покажется, что здесь каким-то образом сказано о славе. Я хочу, чтобы мы это увидели. Я не хочу, чтобы это было какой-то натяжкой, в чтением туда, в этот текст того, чего здесь нет, но на самом деле это так, и мы увидим это. Самое первое. Явление славы Божьей в воплощении Иисуса Христа. 22 стих, это сказано: «Сын человеческий». Вы знаете, Бог стал тем, кем никогда раньше не был. Это очень интересно. Бог может все. Человек ничего не может, если Бог ему не позволит. Бог может все. И здесь мы видим Его славу в том, что Он захотел стать человеком. Мы знаем, что не ради вот скуки. Вот я Бог, вот все у меня есть. А может быть, в бомжа переодеться? Вот знаете, как цари некоторые там истории, мультики, сказки делают, что вот царь одевается в лохмотье, ходит на рынке среди людей, слушает, о чем они говорят. Ну вот так вот ему немножечко хотелось бы разнообразить свою жизнь. Через воплощение Он захотел явить свою славу. Помните, как начинает свое Евангелие Иоанн? Вначале было Слово. Смотрите, те же термины. Вначале, до начала ничего не было. Всегда и вначале, когда начало наше бытие, было Слово. Слово было у Бога, Он его произносил. И Слово было Бог. Немножечко ниже, в 14 стихе Иоанн говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Помните, как заканчивается отрывок? «Полное благодати и истины, и мы что? Видели славу Его». Мы видели славу Его. Слава Бога была в том, что Он воплотился. Друзья, потрясающая истина. Это то, что никогда в голову человеку не придет. Бог захотел стать человеком, Иоанн говорит, и мы видели славу Его в Его воплощении. Почему? В 18 стихе этой же главы Он показывает, что через Его воплощение Он стал нам понятен. Он стал близок к нам. Он разрушил все эти барьеры, которые были между нами и Богом. Давайте немножечко посмотрим на историю, вкратце совсем до воплощения Христа. Все люди, племена, цивилизованные, далекие от цивилизации и образования, в каком-то смысле сосредоточены на том, как устроено наше мировоззрение, как его строить, кто этим всем управляет. И когда мы видим, что Бог делает фокус на истину, что Он всем людям заявляет о том, что Я сотворил этот мир, что Он управляет молниями, Он посылает болезни, Он посылает здоровье, Он посылает жизнь, Он посылает смерть, возникает нестерпимое желание увидеть, как ты выглядишь. Покажи лицо твое. Покажи, из чего это все происходит, кто ты. Об этом мечтали все. В том числе Моисей более ярко выразил, говорил: «Господи, покажи мне славу Твою. Я хочу видеть того, кто море останавливает, перед которым горы прыгают, как овцы, перед которым горы тают, как воск, перед которым материя просто замирает. Покажи мне славу Твою». И Бог говорит: «Ты не можешь видеть меня, Моисей. Потому что всякий человек, который увидит славу мою, лицо мое, он мгновенно умрет. Если ты не можешь на маленькую часть моего творения смотреть долго, несколько секунд на солнце, без защитных средств, ты потеряешь зрение. Но тот, кто создал это солнце, и мы знаем, что в нашей Вселенной есть светило, которое в тысячи и тысячи раз по размеру и по сиянию и по мощности превосходит Солнце. И все это Творец выдохнул одним словом и сказал: появитесь. Какой славой и сиянием Он сам обладает. И Моисею образно Он говорит: я тебе покажу свою славу, но как бы со спины. Стань здесь, и я пройду в расселение». Мы знаем, эта фотовспышка настолько отразила лицо Моисея, что он 40 дней сиял, и это сияние заставляло людей чувствовать себя некомфортно. Они попросили Моисея, чтобы он носил эти дни покрывало. Люди стремились к этому, хотели видеть Бога. Но Бог явил свою славу в своем воплощении. Для того, чтобы нам быть понятным. Сказано в Библии, в этом же отрывке Иоанна 1:18, «Бога не видел никто и никогда». И следует полагать, что Адам с Евой не видели Бога, такой, какой Он есть. Если сказано, что не видел никто и никогда, то никто никогда Его не видел, такой, какой Он есть. Вот что Иоанн продолжает и говорит: «Единородный Сын, Сущий, Яхве, самосуществующий, Он явил». Греческое слово «явил», оно очень сильное. и объясняет нам, что Он не просто продемонстрировал некоторые отдаленные отблески славы Божьей, Он объяснил или раскрыл. Вот в чем была Его слава в воплощении. Бог о себе говорит: Сын человеческий. Он стал Сыном человеческим, и Он подчеркивает это: я один из вас. У меня такая же плоть, такая же кровь, такие же чувства, такая же реакция на боль, такая же реакция на доброту, такое же чувство голода и жажды, такое же желание отдыха, такая же боязнь, страха и многих других вещей. Я один из вас, я Сын человеческий. И это трудно вместить, когда сам Бог о себе говорит подобные вещи. Но Он захотел явить эту славу, друзья, чтобы Бог стал нам понятен, чтобы Он стал нам близок. Кроме этого, Он захотел, живя среди нас, чтобы мы потом могли жить с Ним. Помните, когда Он молился в последней молитве перед Гефсиманией, и ученики слышали эту молитву, и она записана в точности в 17 главе от Иоанна. Господь говорит, обращаясь к Отцу: «Отец, которых Ты дал Мне, Я хочу, чтобы они были там, где Я». Обратите внимание, это 24 стих. «Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде создания мира». Вы знаете, когда мы придем на небеса, единственное созерцание нашим очам будет доступно – это видеть славу Бога. И об этом молился Христос. Вот почему Он пришел в наш мир и в Своем теле, в воплощении. Он решил явить эту славу, чтобы мы сегодня Его понимали, насколько Он благ, милостив. Чтобы через жизнь Христа мы видели, как Он относится к времени, как Он относится к деньгам, как Он относится к мужчинам, к женщинам, в каком понимании Его реакция на добро и зло. Как ценить вообще эту временную жизнь? Бог нам непонятен, как Дух. Но когда Он явился в теле, эта слава стала понятной. Она выразилась в этой личности. И это потрясающе. Он не так мыслит, как мы мыслим. Господи, я хочу, чтобы там, где я, были те, которых Ты мне подарил. И вот цель для того, чтобы они видели славу Мою. Мы еще в 22 стихе, следующая часть его, явление Божьей славы в страданиях Иисуса Христа. И вот в этих словах Он говорит: «Предан будет в руки человеческие». Иногда нам кажется, что все, что произошло с Христом, Его страдания, ненависть, предательство учеников, то, что я уже высказывал или выражал эту мысль, этот непонятный для нас сюжет, было какой-то вот ошибкой Божьей. Почему Он так все это допустил? Но смотрите, Христос наперед о себе говорит: Сын человеческий будет предан в руки человеческие. В этом является слава Его, что Он суверенный Бог. Никто никогда извне не влиял на Христа так, чтобы Его план А не состоялся, и Он достал записную книжку и посмотрел план Б, план В на всякий случай. И если эта ситуация не сработала, вот это сработает. Это могущественно. Он шел к этому. Он решил это сделать. Я прочитаю несколько стихов. Та же Евангелие от Иоанна, та же мысль, которую мы видим на этой тайной вечере, когда Иисус, 21 стих, если вы быстро откроете, сказано: «Возмутился духом, обращаясь к ученикам, сказал: один из вас, смотрите, предаст Меня». То, что мы здесь читаем: «И предадут Сына Человеческого в руки человеческие». И Он потом ученикам в близком кругу сказал: «Один из вас предаст Меня». И И потом ученики начали перешептываться, спрашивать, кто бы это был, покажи знак, намекни, кашляни в его сторону, вот что-нибудь сделай, чтобы нам было понятно. Иисус сказал, тот, кому я, отломив, обмакнув вино или там в специальную какую-то специю, дам кусок хлеба. И все увидели, что он дал Иуде Искариоту. Посмотрите 31-32 стих этого же Евангелия. Когда он вышел, Иуда, после этого куска, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий. Часто ли мы обращаем внимание на эти слова? В чем его слава здесь? В предательстве слава? Но он сказал, ныне прославился Сын Человеческий. И Бог прославился в нем. И если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Какая замысловатая, на первый взгляд, картина. Но этим он показал. Все идет абсолютно, точно, шаг в шаг, поворот в поворот, движение в движение, как было определено. И в этом была его слава, в его суверенности. Неверие людей, предательство, Римская империя на тот момент, те личности с теми именами, те географические события, места, абсолютно все было Богом запланировано. И Христос говорит, что все под контролем. Я иду, чтобы быть отданным или преданным в руки человеческие. Потрясающий отрывок мы находим в первом послании Петра, 1 глава с 18 по 21 стих. Послушайте, пожалуйста. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Если нам представить безвременное состояние, то еще именно тогда Бог определил Христа как жертвенного агнца на убиение во искупление человеческих грехов до создания мира. Когда мы смотрим какие-то современные фильмы голливудские, снятые о Христе, о Его жизни и страданиях, столько чепухи, которая там показана, связано с тем, что он спонтанно реагировал на какую-то любовь, внимание каких-то женщин, на какую-то дружбу с Марией Магдалиной, на каких-то тайных детей, которые разбежались по всей Палестине, и потом их собирают и говорят, вот они, на какие-то интриги, и что он чесал макушку себе, думал, как вот поступить в этой ситуации, как разрешить этот сложный конфликт, примирить любовь и милость, и одновременно сделать вот что-то. Друзья, мы начинаем мыслить категориями людей, и Бога подтягиваем к своему уровню, этим принижая Его. То, что здесь показано о славе Божьей. Христос говорит, все было запланировано. Если вам не нравится слово «сценарий», найдите синоним. Но это Божий сценарий. И мы с вами актеры. По его спектаклю, по его сюжету. Конечно, мы гордимся тем, что у нас есть свободная воля, независимая, абсолютная, суверенная, что вот мы решаем, куда двигаться, как следовать. Христос не мог не умереть. Это был его суверенный план. И в этом выражается его слава. И когда Иуда встал и ушел получать зарплату за предательство, Христос сказал, ныне прославился Сын Человеческий. Подумайте, верните себя в воображаемом этом контексте на место учеников. Я понимаю, почему они так реагировали. Они не понимали, о, Господь, слава Твоя сейчас явилась. Братья, встанем и поаплодируем нашему Господу. Нам все понятно. Я уверен, что они просто пожимали плечами и думали, ну вот где-то вот не состыковка. Ну какая же в этом слава? Тот же самый Петр спустя некоторое время писал, что этот Агнец Божий был предназначен для того, чтобы вас спасти, искупить и чтобы явить свою славу. Это красота Божьего водительства. Если мы начнем думать о себе, думайте вот в какой перспективе. Все, что со мной происходит, со мной как дитем Божьим, Бог исключительно делает это для своей славы. Исключительно. Других целей Он не преследует. Все второстепенные моменты, там, смирить, научить нас, сделать какими-то чуточку лучше, все оно имеет свое назначение, но не самое ключевое. В той же книге пророка Исаии Бог говорит: «Я вас спас для самого себя. Я образовал этот народ для славы своей. Я вас спасаю для славы своей». И единственное, чем Бог озабочен, если такую фразу можно преподнести к Богу, тем, чтобы максимально явить славы своей. Он явил свою славу в своем воплощении. Он явил свою славу в своих страданиях, когда был отдан в руки человеческие. 23 стих, первая часть. Явление славы Божьей в смерти Христа. Здесь мысль развивается в том, что Сын Человеческий будет предан, и Его убьют. Мы сейчас говорим с вами о смерти. Слово, которое так нас придавливает к земле. Мы знаем, что это такое. Мы знаем об этом понятии. Мы видим умерших людей. Но это ненавистно нам. Смерть – это величайшее проклятие, которое существует. Смерть разлучает близких людей. Смерть заканчивает молодую жизнь. Смерть лишает богатых людей удовольствия. Смерть вторгается в разные страны, неся с собой эпидемии или войны, или какие-то стихии. И когда смерть становится просто громадной статистикой, мы все равно к этому никак не можем привыкнуть. И Христос сказал: будет предан Сын Человеческий в руки человеческие, и Его убьют. Люди не понимали о том, что Его жизнь закончится со смертью. И в то же самое время они не понимали, насколько Его жизнь или в этой смерти есть какое-то значение или какая-то сущность. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что сама смерть на кресте – это выражение Божьей славы, демонстрация Его праведности. И сейчас мы с вами посмотрим, как это выразилось. Римлянам, 3 глава 24, с 24 по 26 стих. Посмотрите, как Павел делает вот этот вот тонкий срез, чтобы показать, что в нашем спасении выразилась Божья слава. «Получая оправдание даром, Павел говорит, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, или дословно праведности Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его, в настоящее время да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Когда мы думаем о себе, о своем прощении, о своем спасении, о том, что Бог сделал для нас, мы видим, что с этим связано очень много прекрасных вещей. Мир в сердце, мир с Богом, свобода от грехов, от бремени. Оно все истинно, оно все вытекает из Писания. Почему Павел об этом не говорит? Ни здесь, ни во многих других отрывках. Если он начинает об этом и говорит, то его всегда риторика обращается к центру личности Иисуса Христа. Он говорит: Бог простил вас, но чтобы показать свою праведность. Он послал вам благодать, но чтобы показать свою праведность или оправдать себя. В чем Бог виновен? Знаете, в каком смысле вина лежала бы на Боге? Если бы, подойдя к виновному человеку, который наполнен грехами, Бог сказал: я просто прощаю тебя. Ну, может быть, не обязательно иметь глубокое богословское мышление, чтобы начать раскручивать этот какой-то запутанный клубок и подумать, ну подожди, если я ничего не сделал, чтобы меня простить, и кто-то меня просто так прощает, это несправедливо. Человек, наверное, воспринял бы, ну, спасибо. С точки зрения Бога так не проходит. Смотрите, долготерпение Божие до пришествия Иисуса Христа, до жертвы, до уплаченной цены Бог прощал людей. Сегодня люди, которые живут на земле, которые не поклоняются Богу, и вся их жизнь это для того, чтобы грешить и грешить и грешить, они живут. Бог с ними поступает несправедливо. С точки зрения его характера справедливого, возмездие за грех – смерть. Позавидовал, подумал что-то плохо, закипает в тебе чайник, ты держишь крышку, чтобы его не сорвало. Этого достаточно Богу, чтобы тебя уничтожить. В его святых глазах грех ненавистен. И если Бог все это оставит просто так, это показывает нам, что мы живем во вселенной, у которой нет стандартов. Это страшная вселенная, где все делают все, что хотят, и за это никому ничего не бывает и не случается. Это вселенная случайностей, ряда событий непредсказуемых, вот где-то спонтанно происходящих. Если тебе не повезло во времени и в месте, ну тогда тебе не повезло. Павел абсолютно по-другому показывает. Слава Божия в том, что через крест он заявляет о своей праведности. И именно праведность его в том, что он ненавидит грех. Если вы думаете, что Бог слишком либеральное существо, что он к греху относится, глядя на него сквозь пальцы, смотрите на крест Иисуса Христа. На кресте был проклят грех. Самое первое, с чем разбирается Бог, это с грехом. Место страдания, ад, это место непрощенных грешников, которые не были искуплены, за которых ничего не было выплачено. И ад, это слава Божья, в которой явлена его справедливость. Никто не ускользнет от его суда. Никто никогда. И это слава Его. Братья и сестры, наслаждаемся ли мы этой славой, зная, что Он абсолютен, праведен, и Он вершит свой суд. И с другой стороны, мы видим Его крест, как сияние славы, потому что в лице Иисуса Христа Он собрал грехи всего мира, в том числе ваши и мои, и пригвоздил ко кресту. В этом Его слава. Это его праведность. У нас возникает вопрос, что есть праведность? Кто определяет праведность? Кто решает, что есть праведность? Ответ будет Бог. Я уже говорил, что у него нет книг, по которым он учится. Нет во вселенной силы, которая влияет на него и побуждает его, ему делать то, что где-то извне сказано. Он ставит стандарты. Если вы друг у друга что-то украли, например, вы можете пожать друг другу руки и сказать, все, ладно, ты у меня тогда украл, я у тебя квиты. Или я тебя возвращаю, прячем топор войны, забыли. Может быть. Как насчет Бога? Если вы оскорбили друг друга, вы попросили прощения, пожали друг другу руки, неплохо. Но ваш грех висит, потому что есть праведен Бог, у которого свое понимание праведности и свои стандарты. То же самое с убийцами. Если человек убил человека, по закону он сидел определенный срок. Искупил ли он свою вину, покрыто ли его преступление? С точки зрения закона людей – да. С точки зрения Божьих стандартов – нет. То же самое касается прелюбодеев, завистников, касается абсолютно всех категорий людей. Но его праведность – это наивысший стандарт. И он решает, что такое праведность. Поэтому без креста, без веры в Иисуса Христа, без обращения или пути ко Христу, все обречены люди. Никто никогда Богу не приведет овцу и скажет: ну вот тебе за мою греховную жизнь, скушай ее и пусти меня в Царствие Небесное. Никогда такого не произойдет. Это немыслимый подход в отношениях между человеком и Богом. Вот почему Павел говорит, он явился праведным. И если вы думаете о том, насколько Бог ненавидит грех, смотрите на крест. И если вы думаете о том, прощен ли я, смотрите на крест. Там слава Божья. Там абсолютно все в полноте и в достатке было совершено в личности Иисуса Христа. Я уверен, что ученики на тот момент не совсем ясно понимали, в чем выражается весь этот замысел. Сын человеческий будет предан в руки человеческие и убьют его. Христос понимал: я иду для того, чтобы воссияла слава моя, чтобы вас поместить в эту славу, чтобы вы вечно наслаждались этой славой, чтобы эта слава отобразилась в вас, и вы стали свидетелями, и больше никогда не захотели потерять этой красоты славы. Послушайте, что сказано в послании к евреям, 10 глава, 4-5 стих. «Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне». Слава Христа заключается в том, что Бог стал человеком и сделал то, что мы никогда не смогли бы сделать. Во-первых, прожить без единого греха, и это Божья праведность требует. Когда вас принесли из роддома, когда родители сидели за столом, пили чай, празднуя ваше рождение, когда придумывали родственники, как вас назвать, глядя на вас, Бог, записав вашу личность в свою книгу, сказал: ни единого греха ты не должен сделать. И вы начали осознавать, что вас обманывают, когда вместо маминой груди вам подсовывают резиновую соску. И вы сами потом думаете, как же вас обмануть, чтобы вы там телек не смотрели, были возле меня. Вы имитируете, что вам мокро, холодно, кушать хотите. К вам все бегут, и вас на руках носят, в одеяле катают. И вся эта жизнь пошла. И вы оказались в среде такой жизни, где вы чувствуете себя игроком на равных правах, на тех же общих условиях. Бог не так смотрит. И мы грешим, и грешим, и грешим, и мы собираем этот громаднейший список с наших грехов. И мы оправдываем себя, и мы принижаем этот грех, и мы говорим, что это вовсе не грех, это привычка, это влияние общества, так весь мир поступает, и все нормально. Нас эти грехи не лишают бессонницы, ничего оно нас не раздражает, мы живем. Это комфортное наше состояние. Но у него и свой стандарт, и он праведный Бог. И он был бы неправедным, если бы он просто закрыл глаза, похлопал по плечу и сказал: ну давай, добро, пролетай, проскакивай. Евреи так мыслили. Мы семя Авраамова. Мы никогда никому рабами не были. О чем ты говоришь? Какая свобода? Какая истина? Какие сложные этапы? Вот что они говорили. Авраам сидит у врат перед адом. И каждого еврея разворачивает и говорит: иди туда, дорогой. Ты семя мое. Это чушь. И Бог никогда в Библии этого не говорил. Они придумали все это. Вот почему раздражал Христос их, когда говорил: если не покаетесь, в ад попадете. Потому что у меня есть мой стандарт, моя праведность. И крест был выражением Божьей праведности, чтобы снять все подозрения и все вопросы у людей, которые думают, что Бог неправеден. В этом третье явление славы Божьей в смерти Христа. 23 стих мы продолжаем, и мы видим, что явление славы Божьей в воскресении Иисуса Христа. И вот Христос, продолжая, говорит: и в третий день воскреснет. Мне очень нравится этот отрывок, который хочу предложить вам, Евреям, 13 глава, 20-21 стих. Пока вы открываете, хочу просто напомнить, я хочу бомбардировать вас этими словами, стихами и мыслями, чтобы вы ушли с осознанием того, что все, что делает Бог, кем Он является, понятно нам или непонятно, все исключительно для Его славы. Поэтому Сын Человеческий, Его воплощение – это слава Божья. Его страдания в руках человеческих – это слава Божья. Его смерть – это слава Божья. Это не позор, это не поражение, это не ошибка, это не безумный какой-то акт Бога, которому он потом всю жизнь жалеет. Это слава Божья. И смотрите, воскресение – это слава Божья. Вот что пишет автор. «Бог же мира, воздвигший из мертвых», или в нашем контексте, «воскресивший из мертвых, пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Спустя время люди стали понимать, и вот они писали, будучи движимы Духом Святым, что Его смерть – это слава Божья, и Его воскресение, и в этом прославился Бог. Те люди, которых Иисус в своей жизни воскрешал, те люди, которых апостолы воскрешали, однажды потом умерли. Они два раза переживали смерть в своей жизни. Два раза в их жизни родители там, или родственники обращались в похоронное бюро. Христос – первенец из умерших, который умер и воскрес, и больше никогда не умирает. Его слава в воскресении в том, что это демонстрация того, что все, что сделал Христос, Бог принял эту жертву. Насколько трагично было бы, если бы учение Христа, Его любовь к людям, Его проповеди, Его забота, Его мудрость, Его святость, все, что было в Нем, закончилось могилой. И ученики приходят на третий день, на сороковой день, отмечают годовщину, а Он там. Это была бы бессмыслицей. Эта жизнь была бы полной неудачей. И каким удивлением было то, что когда они пришли к гробу и увидели, что камень отвален, и два ангела сидят на этом камне и говорят, что не ищите живого среди мертвых, он воскрес, его здесь нет. Бог принял эту жертву. На нем было излито наше проклятие. Вот почему Иисус страдал, и он должен был впитать это. И он, пройдя через смерть, забрал у этой смерти ключи. Они в руках Христа. Когда Иоанн видел славу в книге Откровения, он увидел великолепие прославленного Христа, который говорит, я есть Альфа и Омега, первый и последний, имею ключи ада и смерти. Власть принадлежит Христу. И в Его воскресении явлено слава. В послании Коринфянам апостол Павел задает риторические вопросы, когда он описывает красоту Христового воскресения и говорит, ад, где твое жало? Подразумеваемый ответ, его больше нет. Смерть, где твоя победа? Где твое победоносное шествие, которым ты пугала людей? Твои знамена повержены. Твои воины обезоружены. Твое имя больше не несет страха. Почему? Потому что через воскресение прославился Божий Сын. И Он решил этот вопрос. Вот почему христиане сегодня не так смотрят на смерть. Многие люди сокрушаются и плачут по потере близким. Да, это часть нас. Но мы смотрим немножечко дальше за этот горизонт. И мы понимаем, что всякий верующий в Иисуса Христа, если он физически умер, он обязательно воскреснет. Христос о себе говорил, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. Я живу, — говорит Христос, — и вы жить будете. Где Я, там и слуга Мой будет». Это слава Его воскресения, друзья. Верим ли мы в это? Этот же вопрос задавал Иисус Марфе. Марфа, веришь ли ты, что я есть в воскресении жизнь? Верующий в Меня, если умрет, оживет. И Христос прославляется через это. И Он являет могущество и красоту своего воскресения. У нас мало времени. Еще есть материал, мне нужно продвигаться. Пятое, последнее. То, что мы видим в 23 стихе. явление Божьей славы в нашей радости. Вот этот стих, который заканчивает этот отрывок. «И они весьма опечалились». Сейчас мы можем говорить, что их реакция была не совсем адекватной. Они весьма опечалились. Знаете почему, братья и сестры? Потому что они услышали, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, и Его убьют. И для них фраза, что Он воскреснет, ничего не значила. Да, может быть, когда-то, где-то. Что нам с того? Знаете, как выглядела эта картина? Это скорбь. Может быть, мужчины скрывали свои эмоции, свои слезы, но в душе они кричали: «На кого ты нас покинул?» Они были сфокусированы сами на себе. И все, что Христос им показывал и вел к тому, оно должно было вызвать радость. Но оно вызвало у них печаль. Кстати, если вы прочитаете параллельные отрывки у Марка и Луки, вы увидите, что они были сосредоточены на себе. Вы увидите, что они медленно думали и не так думали. Потому что сразу же после этих слов Христос говорит: о чем вы сейчас идете и спорите? И знаете, о чем они спорили? Кто будет из них главный в Царстве Небесном? Кто сядет с левой стороны или с правой стороны от престола Христова? Вот чем они были заняты. Вот почему идея о страданиях и смерти не столь привлекательна. О какой славе может идти речь? Если я не нахожусь в центре этой славы, нет мне там никакого чести, нет мне никакого смысла быть вот в этом движении или в этой схеме какой-то непонятной. Почему люди, к сожалению, многие верующие, так называемые верующие, не видят славы Христа и не радуются? Ответ один. Духовная слепота. Послушайте, что Павел говорит. 2 Коринфянам 4 глава, 3-4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, или проповедь Евангелия, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». Смотрите, о чем? О славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Если вы кому-то рассказываете Евангелие, знаете, что Бог хочет сделать? Чтобы человек, который слышит Евангелие, воссиял свет славы Христовой. Если вы рассказываете Евангелие, приди к Иисусу и начинайте перечислять, что Он даст. Поднимите руку, заполните анкету, карточку, примкните к нашей группе по изучению Библии, примите крещение или еще что-то. И тогда ваша жизнь зацветет, как оазис среди пустыни. И тогда вы станете самым-самым. Все, что вы не нашли в этом мире, вот вы во Христе найдете. Это неправда. Вы уводите людей от славы Христа. Апостолы, которые пережили это прозрение, они уже под другим углом это видели и писали. И если закрыта наша проповедь, вы рассказываете человеку о том, что он грешник, о том, что ему нужно сокрушить свое сердце, прийти к Господу, и он кивает головой, да, 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 и ничего с ним не меняется, и слава Христа не сияет в человеке, закрыты его глаза. Я уже читал эту цитату, я думаю, что будет уместным еще раз ее озвучить, Чарльз Спержен в своем выступлении или в конце своей проповеди, когда говорил о славе Христа. Посмотрите, с какой прямотой, ироничностью и в то же самое время болью в сердце обращался к людям. «О, если бы все любили Христа, но, увы, так много не любят Его, какие страшные чудовища! Ведь если вы не любите Христа, то кто же вы еще? Вы, каменные сердца, разбейтесь. Если Его предсмертная любовь не разобьет их, то что тогда разобьет? Что вы не можете видеть вообще, если вы не видите красоту Иисуса? Слепые мыши. Если вы не знаете, как звучит Его имя, вы глухи. Если вы не радуетесь в Нем, вы мертвы. Кто вы, если вас пощадили только благодаря молению Его любви, и вы все еще не любите Его? Пусть Бог помилует вас и приведет к восхищению Христом и вере в Него. А мы, верующие в Него, будем любить Его и восхвалять Его все больше и больше и во веки веков. Аминь. Смотрите, каким сердцем радости и восторга было наполнено сердце этого проповедника. Он видел славу Христа. И он понимал, что это слава Христа, суть его жизни. Я снова вернусь к этой мысли. Если нам рассказывают Евангелие, мы ясно понимаем, что это. Что результат обращения к Богу – это покой в сердце, это мир, это радость, это взаимоотношения в церкви, это служение и, в конце концов, вечная жизнь. Друзья, это не является фундаментом. Знаете, все перечисленное, почему Бог делает в нашей жизни? Дает и мир, и радость, и счастье, и восторг, и покой, и наслаждение, и свободу от грехов. Именно для того, чтобы через удаляя все эти препятствия, мы ясно видели славу Христа. Именно это нам нужно, и мир, и покой, и прощение грехов, чтобы мы видели славу Христа. Это не просто так, что Он в темный дом закинул нам подарки, мы зашторены опять сидим, и мы, пока эти подарки не кончатся, мы не открываем окна, и нам хорошо. И потом, когда мы опять в чем-то нуждаемся, мы обращаемся к Богу. Бог раскрывает эти шторы, чтобы этот свет проник внутрь нас. Мы наслаждаемся светом для того, чтобы видеть свет, для того, чтобы видеть жизнь и радоваться этому. Вот как мыслили апостолы. Как приходит познание славы Христа в этом же отрывке? Через проповедь о Христе и через могущественное духовное действие, которое Он дает в прозрении. 4 глава, 5-6 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа нашего, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, смотрите, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас, чем? Познанием славы в лице Божией, в лице Иисуса Христа». И последнее. Если мы получили эту славу, как в ней пребывать? Как ее удержать? Как жить так, чтобы никто не похитил у нас эту красоту жизни, которую Бог нам дает? Как ученики, которые жили абсолютно в других условиях, чем мы с вами, смогли пройти всю эту дистанцию? И если, читая Евангелие, вы видите, как они восхищались им, единственной, славной и славной, трижды славной личностью Иисусом Христом. Павел дает совет, если вы открыли второе послание к Коринфянам, обратите внимание на последний стих, на 18 стих 3 главы. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Удалите свои собственные зеркала из своей жизни, перестаньте смотреть на себя. Перестаньте скорбеть о своих нуждах, которым конца и края не будет в вашей жизни. Перестаньте видеть вокруг себя более счастливых людей, чем вы сами. Перестаньте копаться в сложных математических, житейских задачах, которые вы никогда не сможете разрешить. Не перекрывайте кран потока Божьей радости доступа к вам. По-настоящему прильните к истине Писания. Начните думать о Христе. Именно тогда, когда вы Его поставите в центр вашей жизни, размышления о Нем, воспитание детей, отношения в семье, работе, со своими сотрудниками, соседями, весь широчайший спектр жизни, включая множество проблем, но в котором центре будет стоять Христос, вы будете преображаться от славы в славу, от одного уровня в другой уровень. Вы будете все больше и больше отображать Его славу, как Моисей отображал Его славу. Взирайте на Христа. Когда-то это мутное зеркало, о котором Павел говорит, просветлеет. Но это будет полный зенит, когда мы войдем в вечность и увидим Его так, как Он есть. И тогда во всей полноте Его слава отобразится в нас, и мы в Нем, и так вечно будем. Давайте помолимся.